программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели радио «Вера», здравствуйте. В этой студии, как часто это бывает, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер. И как не менее часто это бывает, Алексей Пичугин.
А сегодня мы с удовольствием представляем вам нашего гостя, приветствуем в этой студии Константина Долгова, уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень рад быть с вами.
Наше досье.
Константин Долгов родился в 1968 году, окончил МГИМО. В 1990 году был принят в Министерство иностранных дел. Много лет работал в представительстве России при ООН. В 2011 году был назначен на новосозданную должность уполномоченного МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Имеет ранг чрезвычайного полномочного посланника первого класса. В совершенстве владеет английским и французскими языками.
Сегодня, как вы уже, наверное, поняли, поговорим мы именно про права человека в очень широком аспекте, про международные проблемы, конечно же, на Ближнем Востоке, у нас в стране. Вообще, что такое права человека, чьи права надо защищать, есть ли, не знаю, категории каких-то людей, чьи права защищаются всегда и безусловно, ну, в общем, обо всем, наверное, в течение этого часа.
Если позволите, основным пафосом своих размышлений поделюсь. И на, этом, и на этом замолчу.
Когда мы говорим... хозяева, вы можете, так сказать, заказывать и должны заказывать музыку.
Хорошо, хорошо, воспользуюсь правом хозяйки. Когда мы говорим сегодня о правах человека, мы, как мне кажется, очень часто сводим это понятие к одной очень узкой категории, да, к защите прав меньшинств. Самых разных меньшинств.
Мы — это кто?
Я имею в виду, в данном случае, публичное пространство. Вы нет. Вы уполномоченный по правам человека, МИД России, вы нет. А мы, как представители публичного пространства, да. И то, что разворачивается там, скажем, в Фейсбуке, да, вот там, и вообще, в принципе, там в СМИ, да, когда говорят о правах человека, чаще всего говорят о защите, там, скажем, прав меньшинств на реализацию своих прав или о противостоянии, то есть противоположная, да, там, точка зрения, что не выдавайте, пожалуйста, там, определенные какие-то... как это сказать, наклонности людей за всеобщую норму. Не подменяйте частное общим, да, вернее, частным общее. А вместе с тем, права человека, это же понятие, повторюсь, гораздо более широкое. Права человека, это прежде всего то, что является безусловным и неотъемлемым правом каждого, это право на жизнь. И когда мы говорим о праве на жизнь, то вот здесь как раз всплывает совершенно другая история. Например, христиане на Ближнем Востоке, которых Лёша уже упомянул, да, которые умирают, да, там, и вообще люди, которые умирают за веру, фактически каждый день это происходит в разных точках мира. И это, получается, люди, у которых вот это фундаментальное право на жизнь нарушается. Не только христиане, я повторюсь, да, тут, потому что разные есть примеры.
Шииты, сунниты, внутри, да, мусульманского не единство, тоже эти права на жизнь зачастую нарушаются.
Безусловно. И вот почему случается такой перекос? Почему, когда мы говорим... Нам проще понятнее говорить о защите прав меньшинств, чем о защите неотъемлемого права на жизнь, или что, или как? Почему вот так?
Ну, вы подняли целый комплекс очень важных и непростых вопросов. Действительно, тематика прав человека, она очень широка и глубока. Наверное, имеет смысл немножко все-таки...
Сузить этот круг.
Не то, что сузить, а, наверное, все-таки начать с такого небольшого ретроспективного очерка, что ли, анализа. Ведь в современном понимании, концепция прав человека, она начала формироваться после Второй мировой войны. Подчеркиваю, современно.
Конвенция о правах человека.
Мы не будем сейчас говорить о Платоне, не будем сейчас говорить о Гуге и Гроце. Гуга и Гроце, так сказать, безусловно, о Спинозе, конечно.
Тогда римское тоже право там же,
римское,
кстати,
право, безусловно, да, так сказать. Ну и, собственно говоря, еще и задолго до римлян и у древних персов были зачатки, как мы сейчас знаем или догадываемся, какой-то правовой и в том числе и правочеловеческой концепции. Но все-таки в современном понимании это... После Второй мировой войны, после всех ужасов, которые обрушились на человечество с приходом к власти нацистов в Германии, После формирования Организации Объединенных Наций, подписания Устава ООН, следующим важнейшим документом после Устава ООН международным стала Всеобщая декларация прав человека. Она была одобрена и принята специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Было это давно, в самом конце 40-х годов, но...
48-й, по-моему.
48-й год, угу. Если быть совсем точным, действительно, она была, резолюция принята, но разрабатывалась она немножко раньше, начала разрабатываться. И это очень хороший документ, на самом деле. То есть там, вы знаете, вообще приходит старая максима на память, что в мире ведь практически нет плохих конституций. Там, где они написаны... Вот у британцев, например, нет конституции, им, видимо, и проще, и сложнее. А у многих стран они есть. И конституции все очень хорошие.
Ну, мы знаем, что сталинская конституция 1937 года
до сих пор является образцом, а если не сказать, так сказать, многие считают ее эталоном, в том числе эксперты, демократичности. Да? Вопрос в том, и проблема в том, как эти замечательные документы реализуются на практике. А после декларации, Всеобщей декларации прав человека были приняты целый ряд очень важных международных договоров, соглашений, деклараций по проблематике прав человека. Два международных пакта о гражданских, политических правах и социально-экономических правах и культурных. Безусловно, огромный массив конвенций был принят, которые регулируют самые разные области прав человека. И вот когда все это начинаешь читать, перечитывать, то может возникнуть такая мысль, а почему все это, почему такие проблемы-то сегодня? Ну, если так, вот все эти документы, ведь все эти документы, они носят, ну, почти универсальный характер. Почти универсальный характер. Ну, к декларации прав человека всеобщие вообще все так или иначе присоединились, кто подписал устав ООН и кто является членом ООН, а это абсолютное подавляющее большинство государств мира, то есть фактически это все государства на сегодня. Чуть меньше, может быть, государств к различным конвенциям присоединилось. Сразу забегая вперед, скажу, что, например, Соединенные Штаты Америки являются абсолютным лидером по неучастию в международных конвенциях о правах человека, например. Они ратифицировали только 3 конвенции из 9 основных. 9 основных предполагают мониторинговые механизмы, то есть, да, наблюдение за их выполнением.
Это как-то связано с национальной безопасностью?
Ну, я сразу скажу, с чем это связано. Это связано, это мое глубокое убеждение, не только мое, это связано с боязнью, элементарной боязнью, определенной нервозностью, нежеланием допускать к себе международные мониторинговые механизмы. А американцы говорят, так сказать, мы не присоединились, потому что у нас и так все лучше, чем это предусматривается конвенциями.
Но зачастую же у них действительно во многих вопросах лучше, нет?
Ну, понимаете...
Большая тема и основная для нашего разговора.
Наверное, да, но я вам скажу так, например, они не присоединились к конвенции о правах ребенка, да?
Вот я как раз хотел спросить по поводу...
Это единственное государство, так сказать, да? Ну, второе государство – это Сомали. Третьим был Южный Судан, если не ошибаюсь, по-моему, Южный Судан то ли начал процедуру присоединения, то ли уже присоединился, но, во всяком случае, я думаю, что это вопрос времени.
А Сомали вовсе как единого государства нет.
Да, но Сомали, вы понимаете, немножко по-прежнему находится в сложной ситуации, мягко говоря. А, кстати, тоже в значительной мере, так сказать, в результате усилий тех же Соединенных Штатов, но мы об этом поговорим. Так вот, конвенция о правах ребенка. Вы знаете, когда поднимаешь статистику, а мы ее поднимаем, и мы детальный анализ проводим в МИДе по линии уполномоченного, в частности, ситуации с правами человека вообще на Западе. Мы показываем, что нет эталонных стран с демократией, с правами человека, что везде есть свои проблемы, в том числе огромные, серьезные, системные проблемы на Западе. Просто там не очень принято об этом говорить. Там принято себя считать форпостами демократии, маяками свободы, да, как вот таким все более тускло мерцающим маяком свободы.
Но у нас все тоже не слава богу, прямо скажем.
Да, понимаете, в чем вся штука? Ведь везде есть проблемы свои с правами человека. Там, где есть человек, там есть проблемы с его правами. По-другому быть не может, потому что эти проблемы многие, они идут просто от жизни. Ведь человек живет не в вакууме, он живет в одном мире с другими людьми. И любой социум – это очень сложная конструкция. Наверное, сейчас нет времени у нас это обсудить подробно, но нет идеального социума, нет идеальной, так сказать, человеческой композиции.
Но где-то лучше, где-то хуже.
Где-то лучше, где-то хуже. Вот если взять те же Соединенные Штаты, о чем мы начали говорить, то по ситуации с детской смертностью, с детской преступностью в отношении, скажем так, с преступлениями в отношении детей – там ситуация самая, по сути, неблагополучная среди развитых стран. Или одна из самых неблагополучных.
Среди развитых.
Среди развитых. Но, понимаете, ведь Америка, никто не скажет, что страна-то не развитая. Очень даже развитая экономически. Но там огромное количество, там несколько сот тысяч беспризорников.
Ну, наверное, отношения этих беспризорников с государством как-то регулируются все же?
Никак, потому что я вам объясню, почему. В Соединенных Штатах, как это ни парадоксально, в отличие от России, скажем, в отличие от европейских стран, там нет централизованной системы решения детских вопросов.
Правильно. Ну, наверняка в Соединенных Штатах большинство беспризорников – это дети, обитатели бедных, уж простите, да, за неполиткорректное выражение, цветных кварталов, родители которых живут на пособие. Но пособие в Соединенных Штатах, оно все равно несравнимо выше.
Понимаете, правильно, наверное, это действительно, это не наверное, это действительно так с точки зрения статистики, но это... Есть порождение, следствие и одновременно порождение еще одной глубинной проблемы системной американской демократии – это проблема межрасовых, межэтнических противоречий и расовой дискриминации, которая существует в этой стране.
Но ведь она у нас существует.
Это, кстати, признал президент Обама недавно, как вы знаете, так сказать. Он, в общем, так нехотя, сквозь зубы, но он признал, что да, отголоски, как было сказано, ну уж какие там отголоски. Посмотришь, в общем, на последние новости оттуда, и это совсем не отголоски.
Константин Константинович, вы знаете, вот не хотелось бы сводить наш разговор к обсуждению проблемы прав человека именно конкретной стране.
Нет, мы просто начали, так сказать, в качестве примера. Мы говорим, так вот, красивые, очень хорошие декларации подписаны, конвенции и так далее. В чем проблема? Проблема здесь глубинная в том, что права человека практически сразу стали объектом политических манипуляций. Ну, была холодная война, это понятно, да, и в Советском Союзе права человека трактовались, как мы все прекрасно знаем, по-своему.
Очень по-своему.
По-своему,
очень
безусловно.
Авторски.
Безусловно.
Автор всех, в каждом,
конечно,
случае.
Конечно, при всех достижениях, да, экономических и социальных, кстати, достижениях, безусловно, конечно, было такое несколько своеобычное отношение к правам человека, и, конечно, шла идеологическая борьба, в общем, такая непримиримая, и конкуренция шла, соперничество, и, естественно, это все напрямую отражалось на сфере прав человека. Известный, так сказать, принцип «а у вас негров вешают», так сказать, «а у вас там» и так далее. И вот это «а у вас» фактически препятствовало налаживанию нормального международного взаимодействия в решении, оно должно быть, как межгосударственное, так и на уровне гражданских обществ, по решению правочеловеческих проблем. Ведь очень многие проблемы в сфере прав человека, ну, возьмите там ту же, например, там, не знаю, проблемы, связанные с миграцией, например, да, и иммиграцией. Но, конечно, трансграничная проблема, да, проблемы, связанные, там, условно говоря, с преступностью, да, поскольку это тоже нарушение, как вы правильно говорите, права на жизнь, как минимум, да. Конечно, это трансграничная проблема, это очевидно сегодня. Проблемы, связанные с терроризмом в их... Терроризм, как, так сказать, в его противоречии правам человека, базовым правам. Конечно, это международные проблемы, общая проблема. И здесь бы и нужно сотрудничать. Но в холодную войну и проблемы эти были загнаны, так сказать, в общем-то, в такое прокрустово ложе биполярной конфронтации, и сотрудничества не было. Но вот, казалось бы, холодная война закончилась, сам Бог велел, что называется, взаимодействовать и налаживать такое взаимодействие в сфере прав человека. Но здесь началась новая история, новая глава.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, Константин Долгов, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Вы начинали рассказывать о том, как все-таки после холодной войны, после завершения холодной войны, выстраивалось вот это вот единство какое-то в подходах к пониманию прав человека.
Да, действительно. Запад объявил себя победителем в холодной войне, как мы знаем, и права человека были абсолютно монополизированы и концепция, и практика, монополизированные Западом, ну, Соединенными Штатами в первую очередь, ну, и другими западными странами, в частности, членами Европейского Союза, возобладала, и они сделали все для того, чтобы возобладала на определенном этапе, в значительной мере в международном сообществе, такая концепция, что права человека – это атрибут либеральной экономики. То есть вот постройте либеральную экономику, выберите эту модель, и у вас все будет отлично и с правами человека, и со свободами, и все будет абсолютно замечательно. То есть,
а скажите, а на Ближнем Востоке, например, такая модель работает? Или у них какой-то вот свой взгляд?
Видите, такая модель не работает нигде. Я объясню, почему. Дело в том, что либеральной экономики вообще уже надо ее поискать. Я не экономист, конечно, да? Но ведь вы посмотрите на то, что, те процессы, которые сегодня происходят и в еврозоне, там, и в тех же Соединенных Штатах и так далее. Это совершенно другая уже экономическая модель, точнее, обилие моделей. И мир давно уже эволюционировал от тех простых либеральных схем, так сказать, которые, ну, в свое время еще можно было видеть. Поэтому, конечно, Ближний Восток отстоит дальше просто, еще дальше от этой концепции сторонников либеральной демократии. И, конечно, мы говорим о том, что двух демократий одинаковых быть не может, это абсолютно правильно. Американская и французская демократии, они абсолютно разные, а британская отличается от них обеих. Швейцарская – это вообще, так сказать, в общем, уникальная модель по-своему. И так далее, прямой демократии. И, ну, элементы прямой демократии. И, конечно, нельзя, во-первых, скопировать чью-то модель. И, во-вторых, нельзя привнести демократию извне. Вот проблемы на Ближнем Востоке, они были там, собственно говоря, веками. Но современный комплекс проблем, конечно, на Ближнем Востоке, та ситуация, которую мы видим сейчас, разгул терроризма, экстремизма, ИГИЛ, захват ими все новых территорий игиловцами, огромное количество потерь среди гражданского населения, Ирак, в общем, в крайне тяжелом состоянии находится, такой, ну, фактически квази-гражданской войны. Ливия – это, так сказать, вообще дикое поле с точки зрения, по-моему, безопасности и прав человека. Серьезнейшие проблемы возникают даже в такой, в общем-то, ну, относительно сейчас стабильной стране, как Тунис, да? Вот недавно мы это все видели буквально.
Ну, причем уже не в первый раз.
Далеко не в первый раз. Я не хочу быть таким негативным пророком и говорить, так сказать,
алармистом.
Что, алармистом и говорить, что это и не в последний, да. Ну, меня могут обвинить в том, что я, так сказать, вот там знаю больше, чем кто-то. Нет, не знаю, хочется, чтобы в последний, но, к сожалению, вероятность высока, что это не так. И,
регион дестабилизируется. Да,
проблема просто, в том, да, что попытались американцы в первую очередь, мобилизовав там некую, так сказать, западную коалицию с разной степенью, так сказать, готовности ее членов и энтузиазма, они попытались привнести демократию по своему образцу, так сказать. Для себя, в своих интересах, это отдельная большая тема для разговора.
Да, ну, действительно, это отдельная тема для разговора, но это уже все произошло. Вот что теперь? Вот нет, с правами человека надо как-то решать проблему.
Это произошло, но, так сказать, ведь процессы-то запущенные, которые в одночасье не прекратить. Посмотрите, вот был арабо-израильский конфликт. Он, собственно говоря, никуда не исчез. Он и есть.
Но просто сейчас он, конечно, тлеет, загорается.
Да, просто тлеет, сейчас он оброс огромным количеством других проблем, может быть, внешне более острых проблем, как тот же терроризм и так далее. Вот возьмите суннитскую, вы упомянули о суннитско-шиитских противоречиях. Да? Сегодня возьмите Йемен, например, да, ситуацию в Йемене. Возьмите ситуацию в том же Ираке, например, да? Ситуацию в Сирии в известной мере. И так далее. Конечно, противоречия между этими двумя группами, скажем так, в рамках мусульманской конфессии, двумя микромирами в рамках этой конфессии, конечно, они, так сказать, остры как никогда. Это случайность или нет? Почему раньше не было таких острых форм противостояния? Именно потому, что были созданы для этого определенные условия. Были свергнуты режимы, которые действительно держали ситуацию более-менее под контролем в том, что касается там недопущения экстремистских элементов.
Ну, светский афро-арабский
режим. Ну, был режим Хусейна, так сказать, безусловно, так сказать, да, там, так сказать, сирийский режим, светский режим, безусловно, который есть.
Ну, продолжается, еще, да.
Продолжается, но он продолжает, он бы уже не продолжался, если бы, конечно, так сказать, не видимо, если бы не принципиальная позиция, которую заняла Россия и в сотрудничестве с Китаем, в Совете Безопасности ООН в первую очередь, потому что хотели сделать то же самое, что сделали в Ираке и особенно в Ливии. И...
Подождите, Константин Константинович, вы простите, что я вас перебиваю, но мы сейчас как бы идем по историческая краткая ретроспектива того, что произошло с этими режимами. А нам все-таки интересно с правами человека. Вот что произошло, то уже произошло. Как это все...
Сейчас как-то можно защитить права, вот неотъемлемые права человека на жизнь? Какие должны быть рычаги, чтобы это вот, заработало?
Безусловно, вот это не просто история. Во-первых, это очень недалекая история.
Очень недалекая
история. Это, во-первых. Во-вторых, я еще работал, вот я 4,5 года тому назад работал заместителем поспреда России при ООН в Нью-Йорке, и мы согласовывали резолюцию по Ливии, небезызвестную. И нам обещали клятвенно американские коллеги, что ничего не будет сделано, ни на йоту, так сказать, отходящую от буквы и духа этой резолюции. Как только резолюция была принята о бесполетной зоне над Ливией, на следующее утро начались ее грубейшие нарушения со стороны, так сказать, США и НАТО. И так далее. Значит, все эти процессы, они запущены были именно тогда. Значит, сейчас они максимально обострились. Можно ли говорить о том, что хоть в одной стране Ближнего Востока и Северной Африки, которые, скажем, стали объектами арабской весны, что ситуация с правами человека улучшилась? Ну, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. В некоторых вообще продолжаются, так сказать, фактически...
Вообще кажется каким-то очень абстрактным конфликты. Разговором, да, когда начинаешь думать, что там может измениться в лучшую сторону.
Понимаете, это, ну, мы за то, чтобы изменилось в лучшую сторону, мы поддерживаем усилия и там, и тех правительств. Там беда в том, что в той же Ливии сейчас, так сказать, да, есть там несколько правительств, несколько парламентов, да, но есть легитимный, да, но есть и другой, который считает себя не менее легитимным, да, и есть племена, которые друг друга там, так сказать, к друг другу относятся крайне жестко. То есть фактически страна раздроблена. Какие там права человека могут быть? Взять там ту же самую там, военную операцию, например, в Йемене, так сказать, когда бомбят. Ну, конечно, там погибают мирные люди. В первую очередь мирные люди погибают. И сунниты, и шииты все погибают. Поэтому и христиане, кстати, тоже попадаются, хотя их там не так много в Йемене, но тем не менее осталось. Но, конечно, так сказать, есть острейшая проблема. Это специальное, целенаправленное раскачивание ситуации в том, что касается межрелигиозных отношений.
Все хорошо, но только нам бы хотелось узнать, вот территории, которые сейчас, к сожалению, контролируются исламским государством, да, там произошла величайшая трагедия, гибнет мирное население. Вот что международное дипломатическое сообщество делает для того, чтобы оно не умирало?
Можно ли что-то сделать?
Ну, не только можно, но и нужно. И вопрос, хороший вопрос, что нужно сделать. Ну, нужно в первую очередь объединить усилия. Вообще в борьбе с терроризмом и, в частности, в борьбе с ИГИЛ. ИГИЛ, мы неоднократно об этом говорили, мы – это Россия, российские представители. Это сейчас острейший, пожалуй, международный вызов всему международному сообществу. И действительно, территории захватываются все новые. И, конечно, одними бомбежками, бомбардировками с воздуха, которые, к тому же, кстати, происходят без санкций Совета Безопасности ООН, то есть в таком внеправовом режиме, конечно, проблему не решить. Это уже очевидно. Несколько месяцев бомбят. В общем, сказать, что какой-то есть даже чисто военный эффект, он если есть, то, к сожалению, пока обратный.
Но просто поэтому... вот если сейчас туда ввести армию, она явно увязнет в длительном конфликте, потому что с той стороны живая сила, которая там за 1-2 доллара пополняет целые легионы.
Ну, во-первых, понимаете, любая экстремистская сила, она, в общем, живет постольку, поскольку она в свои ряды может рекрутировать бойцов, сторонников. Безусловно, это конечно. Очевидно. Да?
А люди рекрутируют туда только за деньги или по каким-то иным соображениям? Может быть, там, например, религиозные соображения?
Конечно нет. Ну, и религиозный фактор используется, им манипулируют очень активно, конечно. И это просто, в общем-то, многие идут от безысходности, потому что нет работы, нет денег.
А вот здесь уже деньги как раз, да.
И думают, что вот эта сила, она такая организованная, так сказать, она справится и с безработицей, когда придет к власти, так сказать, они это обещают, что, так сказать, будет там, будет восстановлен шариат. Это, кстати, для многих мусульман это немаловажный фактор.
А действительно это важно, да?
Для многих мусульман
для
это важно.
Жителей
конечно,
регионов, которые конечно переходят под контроль исламского государства, это важно,
не
чтобы
для
был
всех
шариат.
Не для всех, далеко не для всех, так сказать. Но ведь дело в том, что в шариате многие мусульмане видят
восстановление.
Видим сейчас, и не только мусульмане, в общем, да? Или, скажем, вновь обращенные мусульмане, они видят элемент дисциплины. Элемент дисциплины, так сказать. То есть меньше всего с религиозной точки зрения на это смотрят, видимо, а смотрят, так сказать, с точки зрения наведения элементарного порядка.
Ну, то есть жесткая твердая рука.
Конечно, так сказать. То есть там не должно быть наркотиков, там не должно быть, условно говоря, не должно быть проституции, там не должно быть, так сказать, разрухи экономической, так сказать, все будет восстановлено, там будет, не будет каких-то поборов там со стороны бандитских группировок там, и так далее. Именно, так сказать, многие по этим причинам идут. Важно показывать суть того, что есть ИГИЛ. А ведь разрушаются там не только люди убиваются, там разрушаются уникальные памятники архитектуры и истории, так сказать. Это понятно. Они уникальны для всех на самом деле.
Ну, мировое культурное наследие.
Конечно.
Да.
Мы говорили с вами про Маалюль, так сказать, в Сирии.
До эфира, да.
Конечно, до эфира, да. Это правда, но, так сказать, ведь сколько уничтожено, в том числе и мусульманских святых.
Конечно, про Маалюль я вспомнил просто потому, что я своими глазами видел, как это вот
нет,
все.
Безусловно, то есть здесь для этих людей вообще, по большому счету, для них самое последнее дело, для игиловцев и им подобных, для них, в общем, религиозный фактор в их жизни играет, я думаю, что для большинства из них, он играет, ну, во всяком случае, для руководства, скажем так, играет очень незначительную роль. Это, скорее, такой мобилизующий фактор, так сказать, да?
Инструмент манипуляции,
инструмент,
да?
Совершенно верно, инструмент манипуляции. Поэтому, конечно, для них, так сказать, самое главное – это власть. Это захват власти и ее удержание последующее. Поэтому отсюда все эти идеи халифата, так сказать. Это, что такое халифат, так сказать? Халифат – это же не, так сказать…
Не единое государство.
Да, так сказать, не царство, так сказать, там, да, условно говоря, так сказать, Магомета, так сказать, правильно, так сказать? Это же государство. Они себе мыслят это как государство, где они будут, так сказать, властелинами. И...
Государство, оно не обязательно будет единым как раз вот в проблема.
Ну, они себе, видимо, мыслят это как достаточно единое и гомогенное государство. Что, кстати, само по себе интересно, учитывая наличие там как шиитов, так и суннитов, так сказать, а есть еще помимо них алавиты, так сказать, и масса других различных течений, так сказать, и так далее. Но и есть христиане, естественно, в этом регионе. Их стало очень мало.
Но они там, как я понимаю, не предполагаются их в дальнейшем.
Абсолютно. Поэтому для них, я думаю, уготована самая печальная участь. И это тоже надо об этом говорить. Об этом надо больше рассказывать, и в том числе и молодежи, между прочим, и в том числе в западных странах об этом надо говорить, потому что рекрутирование идет и в Европе, и вот до России уже, так сказать, пытаются добраться, и в Соединенных Штатах идет рекрутирование, и даже там где-нибудь в дальней, так сказать, Австралии и Канаде, безусловно.
Так есть же чудесная книга на этот счет, Мартин Шобли «Путь джихада». Как происходит рекрутирование в западных странах?
Совершенно верно, правильно. Там, да, есть интересные примеры.
Людям очень важно, чтобы было за что, ради чего жить и за что умирать. Мне кажется, что не всегда деньги играют главную роль. Очень часто люди обращаются в такие течения, да, и становятся их апологетами и последователями именно из-за того, что им в их реальной жизни не хватает какого-то смысла.
Понимаешь,
они
там,
находят там, где есть сильная рука.
За 3 доллара можно месяц жить.
А там... я сейчас не про за 3 доллара, я сейчас про тех вот, людей из западных стран, которые обращаются к подобным
им уже,
организациям.
Да,
там разные люди есть, безусловно, так сказать. Но если мы вспомним все-таки вот такими головорезами, даже из истории Европы, там, средних веков, скажем, да, такими головорезами, наемниками, головорезами выступали в основном люди, либо разорившиеся, либо изначально бедные, в массе своей. То есть там крестьянин, у которого все в порядке, там есть земля, которая кормит его, и он там что-то с нее имеет, с этой земли, там свою копеечку. Его, в общем, уговорить пойти там воевать, будь то в крестовый поход, там, да, добровольно, чтобы он пошел.
Ну,
или наоборот, в антихристианский, так сказать, поход. Антикрестовый, я думаю, так сказать, очень тяжело, да? А вот разорившегося крестьянина, забрить гораздо легче. Я думаю, что мало что поменялось на самом деле. Ведь, понимаете, люди там, богатые обитатели Лондона, так сказать, это, в общем, единицы, которые идут к игиловцам. А 99,99 – это люди не только бедные, но очень часто и неграмотные.
Я прошу прощения, я должен прервать вас ровно на одну минуту. Напомню, что Константин Долгов, посол по особым поручениям МИД России, уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, сегодня у нас в гостях, и через минуту мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».